И вот Господь положил на сердце после многих размышлений, я говорю так, то, что я чувствовал и то, о чем я размышлял, положил мне на сердце прочитать текст Священного Писания, послание апостола Павла Ефесянам, 5 глава. Послание святого апостола Павла Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха по 27. 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И сегодняшняя наша беседа имеет особую тему «Христос и Церковь». Так что, братья, вы не переживайте, я не буду говорить о том, чтобы вы любили своих жен и наставлять, а мы посмотрим на более возвышенную любовь, которая в действительности является животворящим примером для каждого из нас. Конечно, этот текст напрямую связан с взаимоотношениями в семье между мужьями и женами. Это не просто наставление мужьям, вот, и женам, нет, это стиль жизни верующих людей, стиль жизни возрожденных мужчин и женщин. Но я хочу сказать, если мы сегодня собравшиеся здесь верим, что все Писание богодухновенно и полезно для нас, верующих людей, то следовательности, то, что я прочитал, тоже является Божьим повелением для всех супружеских пар. Мужьям любить своих жен, а женам повиноваться своим мужьям, как Господу. Но в этих повелениях, которые я прочитал сейчас, есть очень два важных или две важных особенности. Что это за особенности? Бог через Павла дает нам наглядный образец для развития правильных взаимоотношений. Этот образец, откуда берется, есть взаимоотношения между Христом и Церковью. Так мы прочитали. И потому этот образец для тех, кто является членом Церкви, кто является верующим человеком, то есть для возрожденных людей. Послушайте, как Павел обращается к этим людям, когда он начинает писать это послание. Смотрите, 1 глава, 1 стих. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». А дальше он пишет, к кому он обращается. «Находящимся в Ефесе, святым и верным в Иисусе Христе». Поэтому им и это послание, для них это наставление. То есть, это те, которых Он, то есть Христос, избрал прежде создания мира, которых Он усыновил себе, которых Он искупил кровью Своей Святой, которых Он простил, оправдал, помиловал. То есть, это те, которых Он избрал, дабы они, смотрите, как я прочитал, дабы они были святы, как тут сказано, и непорочны пред Ним в любви. Вот это та цель. Следующая очень важная здесь особенность. Чьих жен должны любить мужья? Посмотрите, для обеих повелениях одно и то же слово. Одно и то же. Смотрите, «Мужья, любите своих жен». Так говорит Священное Писание. Как? как и Христос возлюбил церковь. Хорошо, а разве Христос не всех любит одинаково? Разве Христос не всех людей любит одинаково? Когда мы читаем Священное Писание, вы можете сказать, о, Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Единородного Сына, поэтому Он любит всех одинаково». Но когда вы будете читать конкретное обращение Господа, ну, например, вы будете читать Иеремия 31,3, и там написано, «Любовью вечную я возлюбил тебя». Кому? Кого? Свой народ. Да, Он любит всех людей, Он желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины, но к Своему народу у Него особое отношение. «Любовью вечную я возлюбил тебя», говорит Господь. И таких текстов вы можете много найти в Священном Писании. Я не буду вам сейчас говорить то, что говорит пророк Агей, другие пророки, как относится Бог к своим людям, к своему народу. Но приведу только Иоанна снова в Новом Завете то, что пишет апостол Иоанн. «Пришел Христос к кому? К своим, и свои его не приняли». Кто это свои? Это народ израильский. Поэтому у него свое отношение. Хотя, когда вы будете читать Священное Писание, Иисус Христос назван в Ветхом Завете желаемый всеми народами. Итак, давайте мы посмотрим первое. Христос любит свою церковь. Так мы и прочитали, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Итак, заметьте, что Священное Писание говорит, что объектом особой любви, особого попечения на земле является Его Церковь, так точно, как и в семье. Для мужей Он говорит, что для вас, мужья, особым объектом вашей любви и вашего попечения должны быть ваши жены. Хотя мы, как верующие люди, любим не только своих братьев и сестер церкви, но мы должны даже любить врагов своих. Писание это говорит. Но по отношению к тем, с кем мы проводим всю свою жизнь, в семье здесь особое попечение. Так вот, хотя Бог имеет сострадание ко всему грешному миру, я уже сказал, что Он не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все спаслись, пришли к познанию истины. Но, однако, церковь, дорогие мои, это в действительности особые люди. Чем они отличаются от людей этого мира? Мудростью или еще какими-то качествами, или особой святостью? Абсолютно нет. Посмотрите, что говорит тот же Павел. «Братья, посмотрите, кто вы призванные». В мире есть люди намного более высокоблагородные, более знатные, более ученые, но Бог избрал вас для того, чтобы посрамить вот это значущее мира этого, этими людьми, ничего не значащими, но Бог через них делает великие дела. Так вот, почему это люди в церкви, люди особенные? Потому что этих людей Он избрал ко спасению, этих людей Он оправдал, этих людей Он благословил, притом благословил всяким духовным благословением. Читаем 1 глава, 3-5 стих. Смотрите, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это непостижимо, дорогие мои. Вот это кто эти люди, члены церкви? Это те, которых Бог благословил всяким духовным благословением уже в небесах. Почему? Так как Он избрал нас, опять-таки, в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас – Братья, дорогие сестры, рассуждаем ли мы на эту тему, что мы не только прощены, но мы усыновлены нашим Господом, мы дети Его. И поэтому, как дети Его, Он окружает нас особой милостью, особыми заботами, особым попечением. Так говорит Священное Писание. Так вот, когда-то мы все были чадами гнева Божьего. Так говорит Священное Писание. Так вот, удивительно, что еще задолго-задолго до нашего рождения, до нашего появления, до появления наших прародителей, Бог уже смотрел вдаль веков, и тогда, на этом небесном совещании, когда еще ничего не было, уже Господь Иисус Христос, видя все это множество спасенных людей, Он сказал: «Они будут ходить со Мною в белых одеждах». Кто это сказал? Это сказал тот, который возлюбил эту церковь, наш Господь Иисус Христос. Смотрите, что Он еще сказал: «Этим дам сесть со Мной на престоле Моем». Да, эти слова Он сказал в первом веке, когда Иоанн, апостол, был сослан на остров Патмос. Но смотрите, мы уже живем, почти 2000 лет прошло с тех пор, а Иоанн, апостол, видел множество людей в белых одеждах, и этим людям Господь говорит: «Я дам им сесть на Моем престоле». То есть Он уже своим божественным взглядом, Он наперед видел всех нас и будет видеть еще, или вернее, видеть тех, кто еще присоединится к этой церкви. Вы знаете, есть такая песня, не знаю, знаете или нет, там есть такие слова: «Ныне Божья любовь обнимает всех живущих людей на земле». Да, Божья любовь обнимает всех живущих людей на земле. Вот оно все. Но к святым, псалмопевец Давид в 15 псалме говорит: «К святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все желание мое». О, вы можете сказать: да, это царь Давид, как человек, его состояние души было, он всей душой своей льнул к святым и дивным, которые на земле. Но помните, что Давид не только был псалмопевцем и поэтом, Давид еще был и пророком Божьим, поэтому то, что он говорил, оно имеет и другую сторону медали. Это означает еще и пророческие слова. О ком? О Господе Иисусе Христе. И наш Спаситель, выражаясь устами псалмопевца Давида, возвещает на всю вселенную: да, Он снизошел на эту грешную землю для того, чтобы спасти всех людей, но к святым, к дивным Твоим, Отче, которые на земле, вот к Нему, Он говорит, к ним все мое желание, к ним все мое стремление. Как видите, Господь по-особому относится. Посмотрите, Давид в одном из своих псалмов, это 26-й псалом, говорит о том, что одного просил его Господа: того только хочу, чтобы во все дни жизни моей пребывать в доме Господнем. Опять-таки, где со святыми на земле, это Господь говорит: там я буду открываться сынам Израилем. Где? В доме Господнем. Вот какой дивный наш Господь. Так вот, а Христос, чтобы мы не думали, что это просто наша фантазия или плод нашего ума, Он, когда был на земле, и потом, когда Он уже уходил, Он говорит: «Се я с вами во все дни жизни до скончания века». Как видите, все это сходится одно к одному. С кем Он сказал: «Се я с вами во все дни жизни до скончания века»? Со святыми, то есть с церковью, потому что Он любит свою церковь. Вот что значит: Господь любит свой народ, Господь любит свою церковь. Так вот, что еще я могу сказать на этот счет? его божественный глаз, если уйти в вечность, то его божественный глаз уже покоился и наблюдал за домами наших предков, наших праотцов. Мы уже были отмечены Его печатью любви, и потому никто из нас не погиб прежде времени, не получив спасения. Поймите, дорогие, что у Господа было множество раз достаточных причин для того, чтобы наши родители, кто-то погиб, и поэтому нас бы не было бы. Но Бог ввел вот эту родословную линию, и Он дошел аж до нас и дал возможность каждому из нас, находящихся здесь, приобрести спасение. А ведь мы могли погибнуть до того, как мы обратились к Господу. Подумайте, дорогие мои. Поэтому, если Господь сегодня кого-то терпит еще, не лишает жизни, и если вы еще до сих пор не обратились к Господу, то знайте, что это Господь ведет вас ко спасению. Представьте, дорогие мои, что было бы для нас, если бы Господь лишил нашей жизни прежде нашего покаяния? Где бы мы были бы? Куда бы отправиться? Милые, у меня волосы шевелятся на голове, когда я думаю об этом, какие черные души были у нас до того, как мы покаялись, как мы уверовали. Если бы Господь прервал нашу жизнь именно в этот момент, мы бы пошли бы в ад, на вечное мучение. Но Он своим божественным взглядом охранял, миловал, и ввел каждую родословную до настоящего времени и будет еще вести. Почему так, дорогие мои? Да потому Он любит церковь свою, что Он говорит: «Я начертал вас на дланях моих». Подумайте, милые мои, в одном доме два брата растет, имея одних и тех же родителей, имея одно и то же воспитание, люди одной национальности, люди одного пола, заметьте. И как так получается, что один спасается, а другой идет в ад? Вы никогда не задумывались? Чем мы лучше тех наших родственников, наших близких, которые идут в погибель? А ведь мы вместе росли, вместе воспитывались, ходили вместе в школу, гуляли вместе. Потому что Христос любит церковь свою, вот оно что. И Он говорит: «За них я полагаю жизнь мою». Более того, посмотрите, как Он любит свой народ. Ни об одном народе Бог не говорит так, как Он говорит о своем народе. «Касающийся вас касается зеницы ока моего». Подумайте, как болезненно Бог воспринимает то, что когда неверующие люди, кто-то обижает церковь, а тем более те, которые становятся врагами церкви. В действительности, это не против нас эти люди, они касаются зеницы ока Божьего, Он настолько чувствителен. Почему так? Мы все были под Божьим проклятием. Каждый из нас, милыми, заслуживали самого сурового наказания, самого сурового возмездия у Господа. Подумайте, у нас не было абсолютно ничего того, что могло бы привлечь Божью любовь к нам. Легче пустоты, говорит Священное Писание, вот кто мы были до уверования. От темени головы до подошвы ноги, все тело в ужасной проказе греха, ни одного живого места, чем бы мог бы воспользоваться Бог. Вот что мы должны понимать. Когда молодые люди встречаются друг с другом, вспомните, братья молодые, кто постарше, наверное, забыли немножко, какие комплименты вы говорили своим невестам, своим девушкам. Самые прекрасные, самые красивые, самые чистые, самые добрые. Ну, ангелы, правда? Уже те, кто прожил долго, уже так не говорят. Но, тем не менее, Это так и было. А что может сказать Господь? До того, как мы уверовали, мы были святы, чисты, безгрешны, без пятна и порока. Мы были чадами гнева Божьего, мы были врагами Божьими. От темени головы до подошвы ноги, ни одной, никакой красоты, абсолютно все было извращено грехом. Все было попрано грехом. Какой комплимент мог сказать Господь нам, до нашего уверования? И вот таких негодных людей Он возлюбил любовью вечною. И вот за таких людей Он говорит, я полагаю жизнь мою за них, за этих людей. Братья, дорогие сестры, что имелось у нас, прежде чем Он мог бы восхищаться нами? Абсолютно ничего. Он полюбил нас именно таковых, какие мы были на самом деле, для того, чтобы мы не хвалились и не думали. Так вот, посмотрите, Писание говорит, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот кто мы были. Второе, цель Господа нашего Иисуса Христа. С какой целью Он полюбил нас? С какой целью Он создал церковь свою? Для чего Он предал Себя? Итак, посмотрите, 25 стих, я уже читал, мужья, любите своих жен. Итак, дальше, как Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее. Для чего, Господи? 26 стих, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, ни еще чего-нибудь. Вот оно, милые мои, посмотрите, для того, чтобы вместо нас Он повиновался Господу, для того, чтобы вместо нас принять на Себя поругание. Вот оно что. Принять на Себя эти пытки, эту ужасную смерть, принять на Себя излияние, всю ярость Божьего гнева. Вот что Он предал Себя. Притом, дорогие мои, Он испил полностью всю чашу Божьего гнева, всю чашу ярости Божьего гнева. Мы никогда в своей жизни не сможем понять всю глубину нашего падения. Тем более, выросшие в христианских верующих семьях, нам кажется, что мы уж не такие и плохие были. Ну, грешные, да, понятное дело. Но Писание говорит, что наш разум человеческий не может постигнуть всю глубину нашего падения, где мы находились. Мы не можем уразуметь, и для нас непостижимо, насколько велик Бог в своей любви и в своем милосердии. Потому что Он не нуждался в нас, потому что Он пребывал в вечной славе, потому что Он находился в окружении святых небожителей, которые воспевали и прославляли Его святое имя, так мы читаем и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И вдруг этот святой, владыка, творец, создатель, вседержитель вселенной, и вдруг он вочеловечился и спускается в эти преисподние места земли, где вечный мрак, где царство дьявол, где эти его подданные, где все-все, абсолютно все-все извратило свой путь, и он идет. Вот он что. Цена нашего спасения – это обезображенный, умирающий в ужасных муках Бог, воплотившийся, единородный, возлюбленный Божий Сын. Вот цена нашего спасения. Дорогие мои, как мы должны быть наполнены Ему благодарностью, как все остальное, что окружает нас, не должно иметь никакой значимости, никакой цены в сравнении с тем, кто мы были и что мы имеем в Иисусе Христе, что мы являемся теперь объектом Божьей любви, вечной любви, дорогие мои. Это не так, что Он сегодня нас любит, а завтра посмотрел, уже Он больше не любит нас. Разве родители не говорят своим детям, и все, о, если ты не будешь меня слушаться, все, я тебя не буду больше любить. Бог говорит, я любовью вечную тебя возлюбил. Его любовь неизменная, Его любовь вечная. К нам, падшим грешникам. Вот цель Его любви, заметьте, вот цель Его предания. Почему Он предал Себя на эти пытки, на эти муки ужасные? Для того, чтобы очистить нас, чтобы освятить нас себе, чтобы сделать церковь свою славную церковью, которой Он будет хвалиться в небесах, когда мы соединимся с Ним, дорогими, которым будет весь мир воспевать, небо ликовать, небо торжествовать, потому что мы получим образ и подобие Его, будем подобны Ему, как Он есть, когда в вечности, когда придем. И Господь позаботится об этом. Он хочет, чтобы Его церковь была славной церковью, как женихи. Они хотят, чтобы их невесты во время сочетания были самыми красивыми невестами, самыми славными, поэтому они и одеваются так красиво. Вот точно так же и в этом Господь говорит, я позабочусь, чтобы моя церковь была славной церковью. Итак, Он ее предал за Себя, Он принял всю тяжесть наших грехов, Он принял наш позор. Вот почему Иерусалимская церковь каждый день собиралась для общения. Они пребывали в учении апостолов. Почему? Потому что Слово Божие – это есть именно то, что является очищением. Посмотрите, чтобы освятить ее и очистить ее баню водную посредством чего, дорогие мои? Слово. Вот почему те люди, которые не общаются с народом Божьим, вот почему те люди, которые не посещают собрания, это бедные люди. Почему? Потому что нигде вы не найдете этого средства. Очищение наших душ происходит под воздействием Божьего Слова. Помните, Христос сказал, вы уже очищены через что? Через Слово, которое Я вам проповедовал. Это не наша прихоть, которой мы говорим, о, вы должны посещать собрание. Это не прихоть Павла, который говорит о том, чтобы вы не пропускали собраний своих, как принято у некоторых. Почему? Потому что это есть процесс всей нашей жизни, это стиль нашей жизни. Это возможность дать простор Божьему Слову, которое мы слышим, воспринимаем, чтобы мы были податливыми этому Слову. Братья, дорогие сестры, Господь Иисус Христос, для того, чтобы нас спасти, Он мог бы создать миллионы таких вселенной, как мы имеем сейчас, хотя мы не знаем, где она начинается, где она кончается, где границы всех этих разных галактик, которые миллионы вокруг нас. И Господь для того, чтобы нас спасти, Он мог бы создать еще нечто подобное и пожертвовать этими галактиками, этими вселенными. И то это была великая, величайшая цена за наше спасение. Вы сказали, посмотри, сколько Он пожертвовал для того, чтобы нас спасти. Более того, дорогие мои, для нас Он мог бы пожертвовать миллионами ангелов. Мы не знаем, сколько их есть. Тьмы теми тысячи тысяч, которые вокруг Его престола совершают то, что Он делает. И Он мог бы пожертвовать множеством таких ангелов для того, чтобы нас спасти. И мы бы тогда бы тоже могли бы говорить, да, Господь для нашего спасения, посмотри, не пожертвовал, не пожалел тьмы теми тысячи ангелов. Но Бог сделал нечто большее. Для того, чтобы нас спасти, Он лично Сам воплотился Он лично сам принял на себя позор, грехи, и не только был опозорен, обезображен, но и умерщвлен за наши грехи. Вот почему, дорогие мои, нету той цены, нету тех средств, тех драгоценностей, которые бы можно было оценить ту любовь, которую Он являет для нас. Вот что я хочу сегодня сказать, чтобы мы могли наполнить свое сознание, дорогие мои, что главная цель нашего пребывания, нашего создания здесь, что главная цель церкви, вот, не что-то другое, а именно всей своей жизнью, и особенности, когда мы собираемся вместе здесь прославить того, кто любит нас, кто продолжает любить нас, именно таких, какие есть мы на самом деле. Он продолжает трудиться над нами, работать над нами. Заметьте, Он мог бы истребить человечество еще прежде создания мира. Прежде того, когда, как только Адам и Ева согрешили, Он мог бы сразу их согрешить. Сколько раз, возьмите, когда народ израильский шествовал в землю обетованную, сколько раз они Его раздражали, гневили Его, выступали, и Бог уже, помните, Он даже говорит: «Моисей, отступи от них, все, я их сейчас истреблю». У Него было множество причин, чтобы это сделать, но Он этого не сделал. Братья, дорогие сестры, хотя мы члены церкви, подумайте о том, что несмотря на то, что мы сегодня члены церкви, спасены, подумайте о том, сколько раз Бог имел полное право прервать нашу жизнь в том состоянии греховном, когда мы согрешили, но Он этого не сделал, а дал возможность нам осознать и покаяться. Вы никогда не думали, насколько, какой любовью Он окружает свою церковь, потому что Он любит, Он себя положил на этот жертвенный алтарь. И поэтому, начавший доброе дело у вас, Павел говорит, Он совершит, Он доведет до конца. Слава Ему за это, дорогие мои, и хвала нашему Спасителю, что Он это делает. Да каждый день мы согрешаем. Каждый день мы нарушаем Его волю, однако же Он не прерывает нашей жизни, иначе куда бы мы пошли бы? Вот что делает наш Господь. Но это не окончательная цель, дорогие мои. Посмотрите, итак, 26 стих, чтобы очистить ее, освятить ее баню посредством Слова. Кто это делает? Наш Спаситель, дорогие мои. Он очищает нас. Он отделяет нас. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Да, многие люди заявляют и говорят, нам бы самое главное получить прощение грехов, ну а о святости мы сами позаботимся. Мы будем сами стараться жить справедливо и свято. Знаете, я записал слова одного человека, который прожил всего 30 лет, но сделал очень и очень много. Он родился в 813 году, умер в 843 году. И вот он пишет вот этим людям, которые говорят, о, нам бы только прощение, а остальное мы уже сами сделаем, дойдем, как есть песня такая, поют некоторые храбрые люди, все равно я дойду. Я когда слушаю эту песню, знаете, у меня как-то волосы шевелятся. Все равно я дойду. Так вот, он пишет, вы способны освятить себя так же, как вы можете остановить самое солнечное движение в небе. Если вы можете остановить движение солнца, значит, вы можете освятить себя. Невозможно. Почему? Потому что Христос говорит, чтобы я ее освятил, я ее очистил, вот оно. Он положил себя за нее, чтобы освятить ее и очистить ее. Это все в Божьих руках, милые мои. Посмотрите, что говорит апостол Павел, кто мы были до уверования. Это первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Просто, знаете, когда читаешь эту характеристику, то кто были мы до уверования, просто стыдно, не хочется читать даже. И дальше он пишет, но омылись, но освятились, но оправдались, чем? Именем Господа нашего Иисуса Христа. И все это с одной целью, с какой? Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна, порока или чего-либо. Еще цель какая? Посмотрите, когда вы будете читать второе послание к Коринфянам, там в 8 главе, в 9 стих написано так, что Он обнищал, то есть Господь Иисус Христос, дабы мы обогатились Его нищетою. Мы об этом поговорим в другой раз, возможно, даже в следующее воскресенье об этом мы поговорим. Но сегодня, я читаю, когда читал этот текст, опять-таки, я вижу удивительную цель Господа Иисуса Христа, цель Его обнищания. Почему Он это сделал? Подумайте только, ради нас, ради Своей Церкви, которую Он возлюбил, Он оставил славу небес. Он оставил хоры ангелов небесных, абсолютно все. Он оставил для чего? Чтобы, унизившись, сделавшись нищим, нас обогатить, сделать нас самыми богатыми людьми, чтобы мы обогатились Его нищетою. Вот оно, дорогие, ради нас Он принял эти ужасные муки, пытки, страдания, для чего? Чтобы представить нас славную церковью. И я рассуждаю, почему же тогда, когда Христос ясно через Павла говорит, чтобы вы обогатились, и Писание говорит о том, что христиане – это самые богатые люди, почему же современные христиане так бедны? Почему современное христианство влачит такую жалкую, жалкую жизнь, нищенскую духовную жизнь? Почему это так, дорогие мои? Если за нас пострадал и умер Христос, если за церковь Бог положил свою жизнь, то почему так? Как так? Ведь Он имел цель освятить нас, а этой святости во многих христианах даже и не пахнет этой святостью. А Он отдал Себя, как мы читаем, отдал Себя для чего? Чтобы посредством Себя освятить ее, очистить. Почему так получается в жизни этих людей? Почему, дорогие мои, почему Он обнищал, чтобы обогатить нас, а христианство ведет жалкую, жалкую, нищенскую жизнь? Вот что. Потому что христианство сегодня живет своими личными интересами, своими личными желаниями, которые далеко-далеко не совпадают с библейскими интересами и с интересами Божьими. Вот проблема. Конфронтация личных интересов и интересов библейских. И поэтому эта конфронтация, она полностью обессиливает тех, кто носит это славное имя христианина. Поэтому споры, поэтому недовольство, поэтому обиды. Почему только Иерусалимская церковь преизобиловала именно богатством Христовой любви? Потому что они каждый день пребывали в Слове, которое их очищало, которое дарует им силу. Читайте Деяния 2 главу, вы увидите, каждый день они пребывали в учении апостолов. Вот оно, посмотрите на их молитвы, посмотрите на их общение, когда апостолов побили там и выгнали, и когда они пришли к своим опять. Вот они, одни члены церкви собрались, мы читаем во второй главе, одни члены церкви, чем они занимались? В четвертой главе, одни члены церкви, когда пришли апостолы к своим, они утверждают авторитет Священного Писания. Вот на чем зиждилась им молитва. Мы об этом чуть позже сегодня я хочу сказать для вас. А сейчас давайте пойдем дальше к прочитанному тексту. Христова любовь в действии. Третье. Просто, дорогие мои, удивительно. Когда вы читаете книгу пророка Исаию, 53 глава, давайте мы прочитаем. Книга пророка Исаии, 53 глава, здесь 10-11 стих говорит следующее. 10 стих, 53, книга пророка Исаии. «Но Господу угодно было поразить его, то есть своего возлюбленного сына, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, чья душа нашего Спасителя Иисуса Христа принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». И 11 стих, смотрите, «на подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Вот оно, любовь Божья в действии, дорогие мои. Он смотрит на свое творение, он смотрит на свою церковь, и он радуется, он смотрит с довольством. Невероятно, но факт. А разве это не так? Разве нет причины Господу радоваться, торжествовать и ликовать? Посмотрите, что пишет нам апостол Иоанн, когда был на острове Патмос. «Неисчислимое множество всех тех искупленных, которых видел Иоанн на этом острове, это все те, которых Писание называет славная церковь». Вот она, любовь Божья в действии. Все они стоят там, все те, которых видел апостол Иоанн, они без пятна, они без порока, они одеты в белоснежные одежды. Когда они достигли этого совершенства? Здесь, на земле, дорогие мои. И их совершенство не потому, что они стали абсолютно безгрешны в грешном теле, а их совершенство в совершенстве Иисуса Христа. Вот в ком совершенство наше. Милые, поэтому наше пребывание в Нем – это наше совершенство. Наше пребывание в Нем – это наша святость, это наша праведность. Помните, все вы во Христа крестившиеся, в кого облеклись? Во Христа облеклись, в Нем нету ни пятна, ни порока. Вот оно, белоснежные одежды, вот оно, Божья любовь в действии. Поэтому наша цель сегодня, наша задача всегда пребывать в Нем. В любом положении, в любое время. Так вот, дорогие, кто были эти люди, как я уже говорил, до того, как они получили эти одежды. Какой жизнью они жили? Даже не хочется вспоминать, потому что Павел пишет, ибо о том, что они делали, тайно, стыдно даже говорить. И вдруг он берет этих людей и очищает, и освящает. И вот уже 2000 лет вот этот процесс Божьей любви в действии. Невероятно. А вот еще наглядный результат людей, преизобилующих богатством любви Христовой, богатством щедрости. Это то, что я уже говорил, написано в Деянии апостолов, 4 глава, вы там найдете. Это Иерусалимская церковь. Это второе описание собрания, когда собираются дети Божьи вокруг престола благодати. Какое совершенство, какое богатство любви и веры мы видим именно в членах этой церкви. Конечно, для людей мира этого мы как недоразвитые люди. То есть мы для этого мира, как вот говорят атеисты, мы между обезьяной и человеком. Еще на этом уровне они так смотрят на христиан, на верующих людей. И оно так есть. Посмотрите, Павел пишет, мы как сор для мира. Что это значит? Есть ли ценность в этом мусоре? Никакой ценности нету. И вот для мира этого верующие люди действительно не имеют никакой ценности, как прах всеми возметаемый. Вот кто мы для этого мира являемся. И это не секрет, и это не должно нас смущать абсолютно. Мы должны быть реалистами. Но никогда даже не пытайтесь угодить этому миру. Это очень плохая привычка. Есть люди, которые хотят быть на короткой ноге и показать, что они тоже чего-то стоят, и стараются вести себя так, как будто бы в действительности они чего-то стоят. Помните, был Иоанн Креститель, жил в пустыне, ел окриды дикий мед, и помните, одежда сверблюжьи волосы. Что говорили о нем? В нем бес. Хорошо, пришел наш Господь Иисус Христос. Он уже не жил в пустыне, он не носил одежду сверблюжьего волоса. А помните, когда он умер, бросили даже жребий, чтобы взять этот хитон, потому что он был ценный хитон. Что говорили о нем? Вот человек, который любит есть и пить вместе с мытарями. А как в народе называют тех людей, которые любят поесть много? Вот так о Христе говорили. Он обжора, он пьяница. Смотри, за чужой счет он будет есть и будет пить. И Христос говорит, и оправдана премудрость этих людей. Милыми, вы никогда не старайтесь подражать этому миру, вы не угодите, потому что вы дети Божии. И это отличие должно быть везде, где бы вы находили, вы дети Божии. Вы находитесь под особым колпаком Божьей любви. Бог окружает вас своей любовью. Вот что мы находим в Священном Писании. Придет время, когда во всей вселенной будет день, будет вот этот славный момент, когда вот эта церковь, бедная, бросаемая бурей, помните, пророк говорит, вот эта церковь будет представлена всему творению, всему миру, всем небожителям будет представлено в сиянии славы Господа Иисуса Христа. Он говорит, «Отче, прослав меня той славой, которую я имел у тебя прежде создания мира». И Господь говорит, «Прославил и еще прославлю». А рядом с Ним Его невеста, Его церковь. Во всей его сиянии. Посмотрите, кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Кто это? Это невеста Господа Иисуса Христа. Сияние славы. Она в действительности славная. Он любит ее. Он ее сделал таковой. Это она не была таковая. Он ее сделал, дорогими. Посмотрите, пророк Даниил пишет, что члены этой церкви, которые будут в действительности блистать, как солнце, светлые, как солнце, члены этой церкви, написано, будут как светило на тверди небесной, и обратившие мной, как звезды, навсегда, навеки сиять, на все время. Он не говорит о том, что да, вы побудете со мной во славе немножко, я вас представлю, а потом все, начнутся будничные дни. Абсолютно нет. Навеки, навсегда. Вот что сотворила любовь Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот что она творит. Она и по сегодняшний день в действии. Дорогие мои, спешите воспользоваться любовью Господа Иисуса Христа, пока она действует. Потому что придет время, когда прекратится действие любви Господа Иисуса Христа здесь на земле. Итак, дорогие мои, Христос поставил цель создать церковь, Он ее создал. Христос поставил цель очистить ее, Он добьется этой цели. Нигде вы не найдете в Священном Писании, чтобы Господь кого-то начал очищать, и потом говорит, ну такие твердолобые ничего не помогают. Оставлю их. Начавший вас доброе дело, доведет его до конца. Доверьтесь нашему Господу, дорогие мои. Ободритесь. Не унывайте. потому что наш Христос Иисус, Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. И пусть миллионы, миллионы миров, пусть миллионы жителей, пусть миллионы творений разных станет на пути между нами и Богом нашим, они потерпят крах. Бог совершит это. Смотрите, что пишет апостол Павел, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. «Верен призывающий вас, который и сотворит это». Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь.